Мы продолжаем изучать с вами статью «Одна заповедь» Баля Сулама из книги «При Хахам статьи», страница Мем Вав, часть, называемая «Неосознанное доставление наслаждения Творцу». Мы изучали до сих пор, что человек находится в своем, в мире Творца, высшей силе, природе. И природа — это гематрия Элуким. Эта природа, высшая, Творец, есть в нем свойство отдачи, и только. И в нашем мире мы все находимся в свойстве отдачи. И неживой, растительный, и животный, и говорящий во всех мирах, и также в этом мире, находится в подобии Творцу, в свойстве отдачи. Но относительно человека есть скрытие. Человек, он в части, которая называется человек, что в нем над неживым растительным животным, в части говорящей, то, что в нем, он не знает и не понимает, и не чувствует, и не раскрывает, что он находится в согласии с Творцом, а находится в обратном состоянии ему. Человек чувствует себя, что у него есть желание наслаждаться жизнью, получать и не отдавать, ощущает себя, что он оторван от ближнего, а не то, что он именно любит ближнего, нет, ненавидит его, желает использовать его. Тем самым человек отличается от других творений, в которых вообще нет свободы выбора и нет этого осознания, как они относятся к ближнему, к Творцу. А только у человека есть это определение. И дана эта свобода человеку для того, чтобы с помощью осознания зла в отношении своем ко всем, к окружению, к Творцу, чтобы он определил, как правильно относиться, то есть в соответствии с Творцом, который так относится к окружению и к Создателю в ответ. И есть здесь в нашем существовании два периода. Один период, когда мы находимся в природе и хотим того или нет, соблюдаем природу, как дает пример Рабаш. Я тоже давал пример этого, что есть у меня товарищ, хозяин ресторана, престижного, особенного, и с утра до вечера он занят, желает заработать много денег, но в сущности он не зарабатывает деньги. Деньги — это просто ложь. Ему дали как бы желание, что ему нужны деньги, что он должен увеличить свой счет в банке, а на самом деле его желание, которое скрыто от него, это не деньги, а кормить людей, давать им еду. И об этом он заботится все время, только он не знает точно то, что он делает, как ребенок. Мы даем ему, скажем, милки, такой йогурт. Для него это милки, а для тебя это молоко. То есть ребенок, он... Чего смеешься? Ты был тогда ребенком еще, да? То есть мама дает ребенку этот какао, шоко, милки, и он любит пить это. Она знает, что внутри это молоко, но для него это вкус шоколада. Это такая ложь, пока человек не растет, но в итоге он получает то, что делает высший. И сказано, и не будет отвержен, отверженный, ты не можешь делать что-то против. Но ты находишься во лжи, пока ты не соглашаешься. И согласно этому раскрывают тебе правду. Поэтому в создании наслаждения Творцу есть у нас в основном два основных этапа: неосознанный и осознанный этап человека. Давайте прочитаем, что такое называется неосознанное доставление наслаждения Творцу. И нечего надеяться миру, что придет время и появится решение, так, что смогут начать работу Творца лишма. Так как и раньше, и сейчас, так же и в будущем, каждый работающий на Творца должен будет начать работу с Лолишма. И от нее перейдет к Лишма. А путь к этой ступени не ограничен во времени, а зависит только от готовности человека, от степени его власти над сердцем, и это зависит от стабильности, постоянства в учебе, в группе и следования всех советов каббалистов, которые даются нам. Тем самым он сокращает время. И потому многие упали и еще падут, занимаясь этим ради себя, Лолишма, и умрут, так и не достигнув мудрости. И они, исходя из того, что не смогли сократить время свое настолько, что в течение того кругового оборота, когда раскрылась им точка в сердце, не достигли гмартикуна. Но вместе с тем велико их вознаграждение. То есть даже то, что они не достигли цели, но все же они прошли в чем-то путь. И что значит их вознаграждение велико? Они сделали это для того, чтобы получить вознаграждение? Нет, имеется в виду, что вознаграждение здесь, исправление тех килим, которое произошло в них, даже и то, что они не достигли конца пути. Так как мысль человеческая не способна оценить значение доставления наслаждения Творцу. Пока человек не достигает конца, он не видит действительно, что он сделал даже в части своего пути. И еще хуже, та часть его пути, которую он проделал, но не реализовал его в конечном виде, ему кажется, что он ничем не действовал и просто так прошел путь. Если сейчас мне нужно поехать в Иерусалим, сколько там, 60 километров, даже если я 59 километров проделал и еще не вижу, что я прихожу туда, я не вижу вперед. В духовном не видят до той секунды, последней, пока не входят, то тогда сразу видят то, что постигают. Но миллиметр до этого не видят, что стоят перед постижением. Это не так, как в нашем мире я могу издалека увидеть какую-то цель удаленную. Но даже если так, я проделал километр или два, или даже 59 километров, я не знаю, что сейчас я на 60-м километре достигаю того места, где находится Иерусалим. И выходит, что чем больше я продвигаюсь к Иерусалиму, мне кажется, что я прошел много этапов, так много всего, состояний, я приложил на так много усилий, и нету ничего у меня в руках. Поэтому очень трудно оправдать Творца и принять весь этот путь и все этапы в этом пути как вознаграждение. И не чувствуют, что есть вознаграждение, что прошли путь, и осталось только немного. Это проблема. И поэтому он говорит, и многие падали, падают и падут. Здесь есть небольшое разочарование такое некое у того, кто приходит, продвигается, но не постигает. И даже совершающий это без соблюдения этого условия, поскольку еще не пригоден к исполнению заповедей иным образом, также доставляет наслаждение Творцу, и это называется неосознанно. То есть, чем тогда человек может получить вознаграждение, и что это действительно вознаграждение, не от своего продвижения. В этом он может быть верой выше знания и вообще не считать себя как продвигающим к цели. Это не подходит для тех, которые желают быть в отдаче. А от самой работы, неважно, каким образом я нахожусь, и как, и когда, и какой цели я достигну, я меняю свою цель. Не достичь собственного исправления, то есть не думать о себе в ответ, а я делаю наслаждение Творцу, Создателю, то, что называется. Именно в этом ребенок маленький доставляет намного больше наслаждения большому, чем ребенок, который вырос. То есть не делать расчеты о состояниях, о продвижении, о вознаграждении, о достижении цели, а в данный момент я делаю наслаждение, доставляю наслаждение Творцу, это называется, что я нахожусь в отдаче, это называется, что я нахожусь в подобии. И если я стремлюсь к цели и сожалею о том, что не достиг ее, то сожалею о том, что нахожусь в получении, и не впадать в иллюзии и не обманывать себя, что я достигаю цели отдачи. Если ты хочешь отдать, ты можешь сейчас отдавать. У отдачи нет высоты, она в ширину. Возьми 10 сферот, раскинь их в ширину, и от широкого сердца, широкой рукой отдавай. И ты немедленно будешь находиться в отдаче в свойстве бины. Тебе некуда бежать. Как тот Хафец Хесед. У меня нету сорочки, она не нужна мне. Если человек правильно устраивает себя относительно свойства отдачи, то тем самым он ускоряет свое время достижения свойства отдачи, цели, которая является свойством отдачи, а не какой-то другой образ, что он думает, исправить себя, находиться на вершине и так далее. Есть здесь ускорение времени из того, что он не путается в цели, в определении настоящей цели. Истина в пророчестве, в телесном измерении. Мы лишь напомним, что для вопросов можно связаться по телефону 1-700-509-209. Вопрос Гилада. Что означает, что человек правильно себя организует относительно правильной цели? Мы должны проверять, о чем мы думаем. Действительно ли мы думаем о свойстве отдачи? Либо стремимся, может быть, к какой-то цели эгоистической? Так себе рисуем это. Мы говорим о начинающих, о тех, кто находится на подготовительных этапах вскрытии. Если человек может в ту секунду, в тот момент, неважно в какой момент в пути, находиться в радости от того, что у него есть связь с Творцом, и может создавать внутри себя состояние, когда он желает отдавать, желает уподобить себя Творцу, и у него нет ни в одном месте такой мотивации, чтобы он был слит. Нет препятствия для этого. Некуда бежать, исходя из этого. Как мы читаем у Бальсулама, 23,5 часа ты должен находиться в радости, в правой линии. А полчаса, если уже так, то в левой линии. Полчаса от суток. Я не знаю, сколько ты спишь, сколько ты работаешь, может быть, вообще в правой линии. Может быть, вообще в правой линии ты находишься, ну, 2 часа в день. Мы знаем, что это нереально тоже. Ну, допустим. И если 2 часа ты разделишь на 48 часов и 1 часть из 48, Баля Сулам разрешает тебе находиться в левой линии при условии, что все остальное свое время был действительно в правой линии, а не шастал по свободному пространству. Мы проверяем человека согласно свободному времени его. Если твое свободное время 2 часа в день, когда ты не задеваешь свою работу, не причиняешь ей ущерб, ничего, можешь освободить эти 2 часа для продвижения к целетворению, 2 этих часа ты действительно целиком находишься в этом, то из этих 2 часов 1/48 может сделать критику левой линии, а все остальное в правой линии, то есть отдачи. Но ведь в отдаче не продвигаются, в отдаче есть решимот, который пробуждается в соответствии с тем, насколько тебе удастся удерживать себя в отдаче в совершенном виде. Если все свободное время ты будешь находиться в отдаче, то не волнуйся, тебе даже не придется обращаться к левой линии искусственно.
Потому что в тот момент, когда человек прилепляется к правому, он немедленно пробуждается в нем левой, чтобы увеличить право. Пожалуйста. Истина пророчества в телесном измерении. Нет сомнения в том, что изобилие пророчества должно быть воспринято в таких соединениях букв, сочетаниях, которые наиболее подходят для начинающих. То есть, оно должно отвечать насущным интересам поколения, так как только тогда можно быть уверенным, что слово Творца будет воспринято поколением по форме Лолишма, поскольку Творец не подготовил их иным образом. И потому признак пророка истины в том, что пророчество его в наибольшей степени подходит для достижения телесного успеха людей его поколения, так как приближение телесного успеха подтверждается истинность пророчества, поскольку наконец-то действительно открыл путь к восприятию. Еще раз, так как приближение телесного успеха подтверждает истинность пророчества, поскольку наконец-то действительно открыл путь к восприятию. Еще раз, истина пророчества в телесном измерении. Нет сомнения в том, что изобилие пророчества должно быть воспринято в таких сочетаниях букв, которые наиболее подходят для начинающих. То есть, оно должно отвечать насущным интересам поколения, так как только тогда можно быть уверенным, что слово Творца будет воспринято поколением в форме Лолишма, поскольку Творец не подготовил их иным образом. И потому признак пророка истины в том, что пророчество его в наибольшей степени подходит для достижения телесного успеха людей его поколения, как написано. Великое это пророчество в той Торе, что я вам даю вам, потому что приближение телесного успеха подтверждает истинность пророчества, поскольку наконец-то действительно открыл путь к восприятию. Вопросы? Пожалуйста. Что такое телесный успех? А телесный успех называется тем, что мои телим гарантированно будут исправлены. Это называется телом. Ты можешь спросить, ну так и что? А что с нашими тушками? Мясо, плоть и кровь. От того, что начинают чувствовать себя в духовных телах, материальные тела теряют ценность. Не то, что ты пренебрегаешь этим, ты должен. Ты занимаешься, ты даешь им обслуживание 10 тысяч километров, 100 тысяч, потому что ты должен в этом всем существовать. И это часть твоего отношения вообще к миру. Но не то, что отношение к твоему телу, плоть и кровь, это как твое тело, в котором ты существуешь на практике, потому что твое существование, оно в духовных келим, 10 сферот, масахи, там ты раскрываешь духовную жизнь. А жизнь в телесном теле, о материальном теле, ты знаешь, что ты связан с этим, особенно тогда, когда ты находишься в состояниях между ступенями, когда ты находишься в падениях, в спусках. Даже как Раби Шимон с рынка, то есть Рашби, перед последней ступенью, ты каждый раз между ступенями спускаешься к тому, в том состоянии, которое называется вот это, материальное тело из плоти. И тогда теряется духовное постижение, остается только интеллектуальное восприятие, потому что ты сменяешь кли при каждом переходе со ступени на ступень. И когда ты сменяешь кли, ты остаешься только в этом теле. Есть переход со ступеней, когда ты теряешь еще и это тело, это называется у нас здесь смертью. Есть и такие вещи, а есть такие вещи, когда ты не меняешь тело. То есть имеется в виду материальное тело, а меняешь только духовное тело. В духовном каждое состояние, если я поднимаюсь со ступени на ступень, здесь у меня было одно кли, получил в соответствии с экранами, внутри сделал все, что нужно, я должен теперь это поменять. Были решимот, скажем, Бет-Алев. Ну, я не знаю, что такое Бет-Алев. Ну, просто так. Давайте не будем думать, что это Никудим, Ацелут или что-то там такое. Я перехожу к большему решимот. Раскрывается у меня решимот следующий. Ну, скажем, Гимель-Бет. Раскрывается решимот. Как я поднимусь сюда? Я должен потерять весь, все вот это тело. Я начинаю снова с Ибур и Никамохин на каждой ступени, пока я не прихожу к большему кли, и тоже произвожу расчет и сделаю... Произвожу здесь наполнение. Так разница между решимо и решимо вот здесь. Это, как он говорит, как зерно, которое берут, оно сгнивает, и тогда остается от него только дух, сила. И пока это зерно, пока не появляется другое зерно. Нет, не зерно. Колос. Росток. Да, росток. Ну, сколько можно сделать ошибок из трех букв? Так, вот это сила, а вот это вот сгнило. Должно сгнить. Здесь посередине, даже вот эта часть, вот когда исчезает, то есть как бы находится в будущем мире, да? Как тело, которое вот здесь вот умерло, а здесь рождается. И вот в этой части между родившимся и умершим, как бы находится в каком-то ином мире. Мы не будем говорить, где он находится, но так люди думают, что им так положено. Но что я хочу сказать? Есть ступени, в которых мы проходим переворот только между ступенями, и в них мы находимся, ну, в наших телах, как Раби Шимон с рынка. Здесь он находится в собственном теле, а духовная часть исчезает. А бывают ступени, что для этого нам нужно потерять еще и даже, ну, даже вот телесное вот это вот ощущение. И умираем. Ну, что такого? Потому что раз не на для нескольких ступеней, в нескольких ступенях, есть у нас изменения, скажем, на такой фазе. Изменения по фазе. Что это? Должно быть и телесная смерть. И потом снова кругообороты материальные. То есть есть кругообороты, как вот ну, в науке Каббала, когда мы говорим о кругооборотах. И это кругообороты решимот. А есть кругообороты, когда есть перерыв. Также и в с точки зрения ну, тела и кругообороты в продвижении духовном. Вот и скажем, смерть. Миша Санилевич. Такова проблема в вот этом плотском теле воздействует на духовное состояние. Если у меня есть проблема, скажем, ну, с моим плотским телом. Скажем, есть проблема с машиной у меня. Есть проблема? Ну, один родился со своими свойствами, и каждый действует в теле, предназначенном для него. Понятно, что есть телесные проблемы, и у каждого они свои. Это все, конечно же, принято в духовном расчете. Материальных расчетов с нами нет вообще никаких. И обычно человек из-за телесных проблем при всем том с большей скоростью приходит к анализу духовных проблем. Страдания тела, они очищают тело. Подслащают. Не то, что нам стоит вообще впадать в болезни ради ускорения духовного продвижения, но это влияет. Человек страдающий больше достоин тому, чтобы почувствовать духовное понятие, потому что у него уже есть сторонние отношения к его желанию получать. Он уже осознает, он получил впечатление от страдания, от того, что находится в желании получать. И то, что желание получать страдает, так он страдает по разным причинам. Он тянется, тащится из предыдущих воплощений, находится в разных состояниях, но у него уже есть негативные отношения к своему желанию получать, несмотря на то, что он не осознает и не знает, почему, откуда и зачем. Вот это страдание. Но при всем том, этого уже достаточно для того, чтобы было, чтобы он немножечко уже больше вслушивался и был готов понять, слушать о духовном. И это не зависит. Он может быть, он в Африке может умирать от голода и не слышать. А может быть, что у него есть все, живет где-то там в Европе и готов слушать. А считание. Миша Санилевич, можно ли просить у Творца, чтобы я был здоров? Или это, если это случилось? Обычно у Творца обычно просятся избавиться от страданий или прийти к более продвинутым состояниям. То есть, а причина тому, что, по которой есть у меня страдания, чтобы они отменились. Есть у меня состояние. Я по этому состоянию должен был бы стремиться вверх. Я этого не сделал, а стремился к чему-то внизу, к вещам этого мира, в своем эго, вместо отдачи. Пришла ко мне сила сверху, соответствующая этому эгоизму, и дала мне страдания. Принесла мне страдания. Я сейчас чувствую, ну, плохо мне. Начинаю проверять. Я могу кричать наверх. Что я кричу? Дай мне место этого зла, чтобы мне было хорошо. Что я получу хорошее? Нет, я останусь в эгоизме. И что мне будет еще хорошо? Да это против всякой цели. Да, что же я буду кричать из этих болезней, из всего этого? Я из всего этого должен кричать только к одному. Дай мне, да, это правильно, но дай мне силу отдачи. Если я аннулирую свой эгоизм и буду стремиться к этой силе отдачи, то этим я нейтрализую страдания. Нейтрализую причину. Нет ничего плохого в мире, иначе как только чтобы пробудить нас к отдаче. Если я не нажимаю достаточно на педаль газа, по различным обстоятельствам, которые у меня есть, различные свойства мои, то, что получил при воспитании, образовании, от среды внешней, при всех данных, которые у меня есть, и я нахожусь среди всех этих параметров, с этого момента и дальше, ну, оставь прошлое, все, чем я был, с этого момента и дальше, все окружение, все, чем являюсь я, все это я, в этом я даю максимум, в чем я могу, то в этой степени я не вызываю на себя никакие плохие силы. Все эти плохие силы, они против избытка того, чего я не даю. Я сам вызываю эти силы, если я даю, скажем, в духовное, вместо 50 килограммов силы для продвижения, энергии, скажем, только 30 килограммов силы для продвижения, то вот это вот недостаток 20 сил, избыток, он действует на меня негативным образом. Не то, что сверху что-то приходит от Творца. Вот этот сам избыток, все, вот того, что я не даю, остаток того, что я не даю в духовное, оно действует на меня. То есть авиют, который я не покрыл масахом, ну, скажем вот так, экраном, у меня ощущается как зло, плохо, болезнь. Я чувствую в себе болезнь в моих эгоистических частях. Это не болезнь, которая приходит ко мне свыше. Причина болезни в том, что в этих частях я не сравнился с природой. Каждая болезнь – это ощущение эгоизма в теле. Самый четкий образ болезни – это вот рак. Рак, который потом сам умерщвляет еще сам себя. То есть я сам создаю болезни.
Страдания. Все. Ну, хорошо, я сам за весь мир, потому что все мы соединены, неважно, на каком уровне находится человек, это непростые расчеты. Я бы не хотел так сказать это все в одном предложении, но в сущности, поэтому, ну, то, что касается твоего ответа, не просить, как бы, не просить излечения, а просить изменить действия, которые привели к болезни. Поэтому человечество, которое кричит все время «Спаси, спаси, дай мне, почему ты так делаешь со мной?» Ну и что оно получает? Тем приходят лучшие времена? Нет, потому что кричат не к правильному, не к тому, что нужно. Ну, еще вопрос. Гадя Тиес. Мой вопрос, как с помощью группы я строю правильно выше знания отношения к эгоистическим килим? С помощью группы ты лучше, быстрее узнаешь осознание зла, ты можешь выяснить свое отношение, пример от товарищей, понять, насколько ты пока еще далек от исправления, и согласно этому судить себя правильно, согласно стандартам, которые ты раскрываешь, талоны, которые ты получаешь от группы, если ты правильно получаешь, если ты судишь их по линии на чашу заслуг, то ты видишь относительно них, насколько ты находишься еще во зле. И это называется, что приходит доктор, ставит тебе диагноз и определяет, говорит, что ты болен. Если раскрывается такой доктор из группы, в образе группы, то ты знаешь уже... Определить болезнь – это уже больше, чем половина от излечения. Если ты знаешь, к кому обратиться и что попросить, то нет проблемы. Окно открыто в аптечке. И лекарства сразу последуют. Тебе только нужно попросить против той болезни, которая тебе нужна. Если группа тебе раскрывает в точности свое эго как зло, и ты просишь это, а не излечиться, что я не хочу ощущать боль, то пожалуйста. Но как можно дать тебе не ощущать боль и продолжать позволять тебе быть больным? Это то, что ты просишь. Освободи меня от этого, избавь меня от этого, я не хочу ощущать это, сделай мне хорошо. Ощущение плохое во время болезни – это симптом того, где находится проблема, что нужно излечивать. Если ты будешь просить «я не хочу чувствовать плохо», то пока твое тело продолжает гнить, пока не умрет. Понимаешь? Мы не можем отключить боль от тела, иначе человек никогда не узнает, что в нем нездорово. И в сущности мы в наших молитвах так просто к Творцу просим Его, только дай нам хорошее, пошли нам только хорошие ощущения. Оставь свою программу, оставь свои цели, дай мне что-то хорошего. Ты для меня только как то, что доставляет мне хорошее, это то, что должен мне обеспечить. Ну и что, получают тысячи лет в ответ, что еще худшее? Еще больше зло, потому что надо обращаться только для того, чтобы избавиться от самой болезни. Ибо сама болезнь, которая представляется тебе, что послана свыше, она не послана свыше, она образуется как остаток твоих возможностей исправить, которые ты не реализовал. Ну. Как с помощью группы я могу реализовать этот остаток? Группа может раскрыть мне все мои болезни, потому что все мои болезни, они исходят из того, что я не нахожусь с окружением в отдаче. Творец сотворил человечество для того, чтобы раскрыться в человечестве, как сила, самая лучшая, благоприятная, дающая жизнь совершенную, вечную. И так относится он к человечеству. Человечество раскрывает это, чувствует или нет, это уже отдельный себе разговор. Если я хочу уподобиться Творцу, я должен так достичь своего отношения к Нему, к человечеству. Пока я не прихожу к этому отношению, я наживаюсь неисправленный орган в теле, поврежденный. Если со всем человечеством я не могу справляться, не могу измерять себя относительно него, это достаточно велико. Еще не пришло время, чтобы человечество собралось и выглядело как одно маленькое тело. Это идет к этому. Мы чувствуем, что эта глобализация дает нам такое ощущение, но мир становится маленьким, человек становится в нем маленьким. 30 лет и 50 лет назад все было далеко. Сегодня я могу прийти в ту же страну, здесь то же самое, те же блюда, язык один, одна система, те же системы, как будто бы все одно и то же. Человечество скоро раскроет, найдет себя, как оно связано в одну систему, но пока этого нет, я работаю с группой. Там я сравниваю себя с Творцом, и там я раскрываю свою болезнь. Ну, пожалуйста. Мы находимся в заглавии «Обязанность исполнения 613 заповедей». 613 заповедей представляют собой имена Творца. Это личное постижение каждого приближающегося к получению его изобилия. И каждый человек без исключения должен пройти их все, а потому совершенные изо всех сил стремятся к их исполнению, вплоть до их материальных ветвей, как сказано: «Везде, где будет упомянуто имя Мое, приду Я и благословлю тебя». Снова. Обязанность исполнения 613 заповедей. 613 заповедей представляют собой имена Творца. Это личное постижение каждого, кто приближается к получению его изобилия. Что это значит? Есть творение, которое называется Адам, в котором части отдельные в его гуф, что это можно нарисовать как 10 сферот. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Неца, Хот, Исод, Малхут. В каждом из них есть 10 частных сферот. И частных-частных можно разделить на Гальгальте и на Амина Ахаб. И так далее. Это строение называется Нешама, душа. После разбиения Килим сферот потеряли до всех этих отдельных частей связь между собой, и каждый стал сам по себе. Сам по себе, то есть ощущает себя самого, остальных не чувствует как существующих, а чувствует их как возможности, которые можно использовать ради собственного наслаждения. Видит другого только если он будет меньше него, я могу наслаждаться. Если я буду использовать его, чтобы он был ниже, чтобы был как раб мой, то я буду наслаждаться. Если я его могу обмануть в чем-то, я смогу насладиться этим. Я мое тем самым увеличивается. То есть это характерно только человеку, для человека. животное одно поедает другое, потому что ему нужно ее поедать, и она не желает ему зла или добра. Нет у него такого расчета совершенно. Это скрыто от него. Только у человека. И наслаждение главное за счет того, что он унижает другого. В чем-то он должен, хотя бы в чем-то одном, он должен себя ощущать выше остальных. И объясняет Бааль Сулам, что это исходит от единственности Творца, и только в силе разбиения это образовалось у нас с отрицательной стороны, у него это с положительной стороны, это единственность. У нас каждый должен быть как один, единый, единственный из всех. И теперь мы из того, что должны себя осуществлять в этой системе, чтобы свет жизни раскрылся в ней, нам эту систему нужно сделать как систему отдачи. Общую. В этой общей системе отдачи и не живой, и не растительный, и не животный уровень, они не являются неисправными, они соблюдают указания природы, и лишь в человеке, над неживым, растительным и животным, что в человеке, это называется насущным. Над этим говорящий, что в нас уровень, это Адам, человек, и говорящий уровень в нас, он только лишь неисправлен, поврежден. И его нужно уравновесить с остальным. И уравновесить меня с остальным я могу так. Но здесь я, во мне есть 613 плюс 7, всего 620 составных или желаний, скажем, или частей, неважно, как это называть, которые повреждены, неисправлены, испорчены моим эго. Эго — это называется намерение ради получения, ради себя. Не сами желания испорчены, намерение на эти желания, оно испорчено, потому что желают использовать каждое желание не для того, чтобы содействовать общей жизни, а для того, чтобы ради себя. И это намерение нужно обратить на намерение ради отдачи. Что отдавать? Отдавать жизнь всем остальным душам. Если я так поступаю, то я тем самым подобен Творцу, который отдает всем жизнь. Я прежде всего удостаиваюсь того, что нахожусь подобен свету. Свет распространяется во мне, дает мне вечность, жизнь и так далее, и так далее. Соблюдение, то есть исправление каждого желания. С помощью экрана есть у меня одно желание, второе, до 620-го желания, которое я могу соблюдать с помощью желания, называется в итоге желание. И экран вместе называется заповедью, выполнение заповеди. Потому что, соответственно, этому в желание входит свет, называемый Тора. И говорит он, что 613, то есть святые имена, мы знаем, что желание есть у него начало буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, что если Юд, Кей, Вав, Кей, эти 10 сферот наполняются высшим светом, который распространяется в них, это внутренний свет, то в итоге этот внутренний свет на определенном уровне авиюта и соответствующий экран, в итоге это дает нам Шем, имя Парцуфа, то есть его состояние, его святое имя, потому что кли подобно свету и становится святым.
Это ясно? Это значит постичь 613 заповедей с точки зрения имен Творца. Вопросы. Мы говорили о 613 желаниях, соответствующих необходимому, насущному для тела. Так как это можно обратить в отдачу? Правильный вопрос. Если во мне есть такие желания, которые даны мне, дают мне насущное существование, пить, кушать, помыть себя, уложить себя поспать немножечко, так если так, я и на них нужно облачить намерение ради отдачи. Написанное ведь необходимое, оно не восхваляется и не порицается. Да и в них можно тоже внести намерение ради отдачи. Ради чего я живу? Я должен начать с нуля. Не с того, что, ну, слава Богу, есть у меня вот это и это, а сейчас я могу начать заниматься чем-то там ради доставления наслаждения Творцу. Мне вот этот минус, который я установил себе, как бы, мне кажется, оно есть. Так ты говоришь? Нет, не так, дружище. Отдача начинается с нуля. Минимум, как ты отмеряешь, что вот это вот минимум? И Рабаш говорит, я помню этот вопрос, я ведь, как сегодня я помню, мы сидели там, где мы учились, вечером было холодно, темно, ощущение было не очень-то хорошее, такое зимнее. И я не знал, как он там пишет в статье «Дарование Торы», я не помню. Такой отрывочек там наверху, внизу на листе, я помню, где там написано. Все, что человек получает для своего существования, я спросил, он как раз проходил это, я спросил, как проверяют, измеряют эту вещь. Мы уже говорили об этом. Не один раз. А он говорит, и это проверяется с помощью или радости, или сожаления. Как все? Если вот это необходимое я получаю только потому, что я нахожусь в теле, но нет у меня выбора, и я должен ему залить его бензином, масло, поменять там у него какие-то сменные детали. Я обязан это дать своему телу? Тогда это называется необходимым. Насущным. Но если бы я был рад тому, чтобы у меня было бы такое тело, чтобы я вообще не должен был бы обращать на него внимание. Ну, просто такая чудесная машина. Работает, не заправляя ее, не обслуживая ничего. Был бы ты более рад. Если был бы более рад, то это признак того, что то, что ты получаешь как необходимое, это действительно необходимое, насущее. Но если ты говоришь, ну я, мне же это нужно, нечего делать. Ну, конечно же, там внутри есть собственная польза, это уже не называется насущным. Отношения. То есть ты страдаешь ли ты от этой необходимости, ну от безвыходности, ну я должен, ну, что делать? В этом вся разница. Поэтому это насущное не проверяется таким образом. Ну, слава Богу, у меня есть вот это. А теперь все сверх этого. Я могу начать, значит, ради отдачи. Нет, ради отдачи измеряется гораздо раньше, чем насущное. С помощью этого ты сможешь установить, что такое насущее. Иначе килим не будут выяснены. Так, значит, мы сейчас говорили о заповедях, о Торе, о святых именах. Мы это изучаем в Талмуде Десяти Сферот. Что такое святые имена? Есть у нас в каждом парцуфе Кетер, Хохма, Бина, Зарампен и Малхут. Или начало буковки Юд, Юд, Кей, Вав, Кей. Если мы сделаем гематрию, то есть числовое значение, подсчитаем. Юд, хей, вав, и вот таким образом, и хей, вот так, и подведем итог, у нас получится 26, хав, вав, 26, скажем, это основа, структура, Кли не может быть иного. Поэтому Юд Кей Вав Кей для нас это как бы имя Творца, матрица. Шаблон такой. Такой тип шаблон, который существует всегда. И в этом матрице это его материал. Теперь, какой здесь масах? Каков масах, который может добавиться сюда? В этом проблема. Задача. Тогда вот это вот шаблон плюс экран даст нам свет или меру отдачи, которая находится кли, или мера его уподобления Творцу. Творцу. Вот. Нам не хватает здесь еще экрана. Как мы измеряем массах? Зависит от того, в каком парцуфе он находится. За счет цветов, которые сюда входят. Или это цвета с буквы «Гей», с буквой «Юд», или с буквы «Алиф», это цвет «Хасадим». И таким образом у нас получается название. Скажем, получается у нас или 63, или 72, или это вот «Саг». А вот это Аб. Или вообще любые имена. Моше, Аарон, неважно что. И тогда мы знаем, что у нас происходит с парцуфом. Это называется святые имена. То есть каждое имя указывает на особенно на какую-то ступень из 125 ступеней. То, что мы должны постичь в соответствии с Творцом. Я всегда нахожусь в 10 сферот. Насколько я постигаю. В моих Юд-Кей-Вав-Кей. Юд-Кей-Вав-Кей, они всегда постоянно, на всех ступенях. Насколько мой экран меняется, в соответствии с этим меняется мое имя. И именно потому, что часть меня приобретает форму отдачи, поэтому называется Кадош, святой. Потому что Ашпа, отдача, Бина, называется Кодош, святой. Почему святой? Святой — это значит отделенный, отделенный от моего желания получать, от моей природы. Что еще он здесь сказал? Должны пройти каждый человек, каждый должен пройти все эти 125 ступеней в той же форме исправления, без исключения, и поэтому совершенно изо всех сил стремятся к их исполнению. Вплоть до их материальных ветвей, как сказано, везде, где будет упомянуто мое имя, приду я и благословлю тебя. То есть человек получает вот это ощущение наполнения, вечности, совершенства, включая жизнь в этом мире. Он начинает видеть этот мир упорядоченным, самым лучшим, совершенным образом. И во всем этом мире, все, что он видит за этой картиной, как все задействованы посредством высшего света, и как все действуют во благо отдачи, на благо всех. Он видит это в своем сознании. Все остальные люди пока еще не осознают и не видят это. Это означает, что они неосознанно это все делают. Но исполняют все указания Творца. Только чувствуют себя не очень хорошо. И мир чувствует испорченным, потому что видят в своих испорченных килим. И должны получать страдания. Потому что это та сила, которая их исправляет, производит коррекцию. Исправление ошибки, отклонения в разуме, в сердце. Все это по отношению к окружению. Все совершают работу, все находятся в бесконечности, на всех уровнях все хорошие мальчики и девочки. Но проблема в том, что не согласны с этим. И наш мир, и вообще все эти миры, почему они называются мирами, скрытиями? Потому что мерой, это меры скрытия между желаемым, эгоистическим, и конкретным, альтруистическим, имеющим место, видят разницу между истинной картиной и ложной. Мы хотим нужно быть. Мы хотим именно этой ложной картины, поэтому у нас есть скрытие на это и страдания. Так это действует издали. Но в той степени, что человек раскрывает, он видит, что всюду, где ты вспомнишь мое имя, то есть ты будешь в свойстве отдачи, в любом месте, ты увидишь, я приду к тебе и благословлю тебя. На этом мы, по-видимому, сегодня закончим. Статья это тоже объясняет нам очень много. Давайте продолжим его завтра. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем зрителям. Хорошего дня.